С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый министр культуры России Александр Авдеев рассказывает журналистам о своих планах. Досрочные парламентские выборы в Грузии. И как власти Братиславы пытаются решать транспортные проблемы города. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – первая пресс-конференция нового министра культуры России Александра Авдеева, которая прошла сегодня в Москве в здании агентства «Итартас». С момента назначения Авдеева на этот пост прошло всего 5 дней. На пресс-конференции побывала и обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Александр Авдеев – карьерный дипломат, выпускник МГИМО, знает 4 языка, не считая родного. До последнего времени пребывал на посту посла в России во Франции. Репутация у него хорошая. 2009-й объявлен годом России во Франции наоборот, но думается, что связи и знакомства Александра Авдеева выходят за границы конкретной европейской страны, что его знания и опыт могут сослужить хорошую службу России в мире хотя бы на ниве культуры.
Через 25 лет от Мавритании до Афганистана демографическое подбрюшье Европы составит 1 миллиард людей. Половина из этого миллиарда – молодежь. И половина из этой половины, 1 250 000, это будут голодные люди с пустой головой. Пустой в том смысле, что образования у них не будет. И они будут миграционно давить и на нас, и на Европу. И возникают новые стыки, новые соседства, непривычные для тех и для других. И эти новые соседства вызывают неадекватную эмоцию. Поэтому культура – важный элемент миротворчества. Культура – это элемент сегодня безопасности и мира.
На вопрос, было ли неожиданным предложение занять пост министра культуры, Александр Авдеев отвечал так.
Да, для меня было неожиданным такое предложение, но это очень почетное предложение и ответственное. Это, во-первых, знак большого внимания и надежд, которые возлагаются на российские дипломатические кадры. Коллеги мои, товарищи по прежней работе – это сильные работники и хорошие патриоты. И второе, это какой-то мужской вызов, надо потянуть. Хотя, может, и не получится, но буду стараться.
Александр Авдеев отвечал на все вопросы очень корректно и спокойно. Несколько раз повторил, что он в этой области не теоретик, не аналитик. Признался, что не может сейчас же вступить в обсуждение некоторых тем, как то конкурс имени Чайковского. Был один момент, когда он не совсем точно понял вопрос. Спрашивали про отмену армейской брони для выпускников творческих вузов, которые чреваты тем, что молодые актеры, музыканты и танцоры в течение года будут служить в армии, даже если уже приняты на работу в оркестр или театр. Александр Авдеев подумал, что речь идет о том, чтобы дать ребятам доучиться.
У нас есть закон. Закон менять нельзя. Мы, как послушные граждане, должны выполнять Конституцию и выполнять закон. Но в рамках этого закона надо договариваться с руководителями военного ведомства, чтобы ребята, которые обладают выдающимися талантами, являются надеждой России, продолжали без перерыва свою учебу.
Вообще на вопросы Александр Авдеев отвечал несколько уклончиво, как и полагается карьерному дипломату. А вопросы касались тем болезненных. Первая из них – реституция.
Во-первых, у нас хороший закон. Во-вторых, надо решать эту тяжелейшую проблему на основе хорошего рабочего контакта и взаимопонимания с Думой. В-третьих, переговоры должны вестись ответственно, таким образом, чтобы не только отдавать, но и получать. Кстати говоря, это один и тот же процесс, потому что если мы не будем отдавать по нашему закону, то мы и не будем получать по чужим законам. Но надо отдавать то, что можно отдавать, то, что положено по закону и, я бы сказал, по совести. Но и надо требовать назад возвращения огромных культурных ценностей, которые были похищены с оккупированных территорий. Я когда-то занимался предметно этим вопросом. Сложность в том, что все, что было похищено с оккупированных территорий, не все, 80-90% осело в частных коллекциях. Я знаю многих очень богатых людей, видных промышленников, коллекционеров, которые предпочитают российского представителя к себе домой не приглашать. Именно по этой причине. Из частных коллекций получить очень тяжело. Но наши международные партнеры должны знать, что мы рассчитываем на их усилия, возвращение нам тех наших культурных богатств, которые осели в частных коллекциях. Это не наша забота, это забота руководителей тех стран, в которых находятся эти коллекции. Это их ответственность по международным соглашениям. Но отдавать мы должны также то, что мы можем отдать по нашему закону, когда имеется ситуация консенсуса между Думой, правительством и общественностью.
Вторая животрепещущая тема – конфликт прежнего министра культуры Александра Соколова с Третьяковской галереей из-за Парижской выставки.
Я был на Парижской выставке. Мне понравилось 95% из того, что было выставлено, потому что соцарт действительно интересное направление в живописи. Можно его любить, можно не любить, но оно интересное творческое направление. Не понравилось 5% то, что туда попало не совсем корректным путем, независимо от ответственных за это. А с Третьяковками очень хорошие отношения. Надо, чтобы руководство музеев несло ответственность и за успехи, и за недостатки. А министерство – это не цензор. Я не собираюсь окриком влиять на художественный выбор музеев. Нет таких прав, нет такого желания, это неэтично. Но спросить за появление пошлости в той или иной выставке не только могу я, но и мы можем все, потому что мы являемся гражданами и общественностью.
Допустима ли политическая сатира, например, карикатуры на президента?
Я не могу ответить на вопрос, на который ответ формулирует гражданское общество. Чем более оно зрелое, тем и ответ проще. Во Франции гражданское общество существует 2 века, а мы существуем 15 лет. Естественно, нас нельзя сравнивать механически. Мы еще не созревшее гражданское общество. Что касается сатиры и карикатур, просто здесь, опять же, нет места пошлости. А рамки свободы, они раздвигаются по мере созревания гражданского общества. Я очень говорю витиевато, но это не моя проблема.
Что думает новый министр о спорах, связанных с имуществом Центрального дома, актера, дома скульпторов, залов Третьяковской галереи на Крымском валу? На этот вопрос Александр Авдеев ответил очень определенным.
В имущественных спорах я на стороне творческих работников.
Каковы бы ни были планы министра, первое, на что ему придется обратить внимание, незначительность сумм, выделяемых на культуру из федерального бюджета.
Бюджет маленький, бюджет падающий, сокращающийся. Вот свет в окошке здесь – это заявление председателя «Единой России» Грызлова о том, что за 3 года надо добиться удвоения бюджета. Я хочу обратить ваше внимание, что зарплата работников в сфере культуры в 2 раза ниже, чем средняя зарплата по России.
Самого себя Александр Авдеев характеризовал очень скромно.
Это обычный российский служащий со своими привязанностями, со своими вкусами.
Журналистам новый министр культуры показался человеком воспитанным, образованным и внимательным к собеседникам. Чаще других, даже чаще, чем слово «культура», он произносил слова «гражданское общество». Однако судят людей не по словам, а по поступкам. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Депутаты от фракции «Единая Россия» и ЛДПР в Госдуме потребовали проверить законность действий оппозиции, которая провела на прошлой неделе в Москве заседание Национальной Ассамблеи. Московский городской суд признал законным продление до 9 июля срок ареста заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения более 43 миллионов долларов. В Китае официально объявлено, что число жертв землетрясения 12 мая превысило 41 тысячу. Пропавшими без вести считаются более 32 тысяч человек. Сенатор-демократ Барак Обама заявил, что близок к номинации кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента США. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», напомню, что, как всегда, в 8 вечера по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Острая политическая борьба в Грузии. Кто победит на досрочных выборах в парламент? Финал Лиги чемпионов в Москве в Лужниках. Где столкновения окажутся острее, на футбольном поле или на московских улицах? Первые заявления нового министра культуры России, о которых вкратце только что рассказывала моя коллега Марина Тимашева. Что нового внесет дипломат Александр Авдеев в работу министерства? И Карме Чакон стала первым в мире министром обороны, родившим ребенка. Как к этому относится общественность Испании? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. И поскольку вместе со мной в студии уже находится мой коллега Игорь Померанцев, то речь пойдет о прессе, конечно же, британской. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Игорь, я попробую задать неожиданный такой нетривиальный вопрос. Посмотрим, как вы с ним справитесь. Что пишет британская пресса сегодня о России?
Ну, это уже отвечу, нетривиально. Поскольку все газеты пишут о сегодняшнем футбольном поединке между Челси и Манчестер Юнайтед, то волей-неволей речь идет и о Москве. Газета «Гардиан» сообщает, что британские болельщики прибывают на матч не только рейсом Лондон-Москва, но и через страны Балтии. Москвичи охотно покупают символику британских команд и фотографируются на фоне кубка, за который борются две английские команды. Один из английских болельщиков посетил мавзолей Ленина. По его словам, Ленин кажется сделанным из воска, словно он из музея «Мадам Тюссо». Другой болельщик хвалит российские власти за снятие визовых барьеров. 700 автобусов привезут британских болельщиков вечером в Лужники. Большую часть времени сегодня они проведут в специальных зонах, где запрещена продажа алкоголя. В том же номере «Гардиан» опубликовано интервью с болельщиком, который тоже придет в Лужники, которого газета называет «главный подозреваемый». Это Андрей Луговой, которого в Англии подозревают в убийстве политэмигранта Александра Литвиненко. «Гардиан» отмечает, что само присутствие Лугового в Лужниках напоминает о том, как бессильна Великобритания в наши дни. В интервью газете Луговой говорит, что истинной жертвой всей этой истории стал он, а не Литвиненко. Сотрудник «Гардиан» пишет: «Парадоксально, но в Москве Луговой выглядит как английский джентльмен, смахивающий на Джеймса Бонда. Розовая рубашка, модные запонки, серый деловой костюм. Как это ни странно, Луговой остается англофилом. Ему по душе виски, футбол, Артур Конан Дойл. Он прочел все рассказы о Шерлоке Холмсе, но особенно ему нравится роман «Затерянный мир».
Вы знаете, Игорь, вот по моим наблюдениям, я читал какие-то мемуары разведчиков российских и советских, работавших в Британии, они все жуткие англофилы были. Ну, давайте продолжим все-таки. Мне интересно, говорит ли он что-нибудь в интервью «Гардиан» о главном, Игорь?
О главном? Да, говорит. Говорит, что не убивал и даже не помнит, заказывал ли чай во время роковой встречи с Литвиненко. Скорее, пил виски или джин.
А кого он сам обвиняет?
Английскую разведку, Бориса Березовского, грузинскую мафию, чеченских террористов и даже Тони Блэра.
Ну, это просто какой-то литературный, целый литературный комплот, Игорь. Ну, о чем еще пишет британцы в связи с Россией, кроме футбола и Лугового?
Еженедельник «Экономист» опубликовал статью «Новая служба. Старые лица». Речь не идет о кадровой политике Владимира Путина в качестве премьер-министра. Приведу несколько цитат. 12 мая Владимир Путин сел напротив президента Дмитрия Медведева, но жестикуляция Путина, то, что называется язык тела, не изменилась. Он удобно расположился в кресле, разговор начал сам, тогда как Медведев сидел на краешке. Пока что президент Медведев почти не предпринял самостоятельных кадровых шагов. А то, что им и Путиным сделано, не меняет политической системы, созданной в прошлом. Путин отдает себе отчет в коррупции, бесправии и неэффективности. Сейчас он говорит об этом так, как будто он в оппозиции. Но он считает, что систему надо совершенствовать, а не менять. Пока что в поведении Медведева невозможно разглядеть ничего такого, что оправдывало бы оптимистические надежды либералов.
Игорь, ваши обзоры обычно включают в себя интересные очень культурные темы. Что-нибудь вы приготовили на этот раз?
Еженедельник Times Literary Supplement рецензирует вышедшую в английском переводе книгу Аркадия Бабченко «Война одного солдата в Чечне». Это воспоминания участника двух войн в Чечне. Еженедельник пишет: «Это тревожная и трогательная книга. Читая Бабченко, понимаешь, что простые солдаты не отдавали себе отчет, почему и за что они воюют. Они часто отдавали чеченцам оружие в обмен на еду и воду, а после в них стреляли из этого же оружия. При этом автор не считает, что его военный опыт полностью негативный. Правда, особых надежд на улучшение положения в армии у него нет. Сейчас он принимает активное участие в кампании по защите прав ветеранов двух чеченских войн». Еженедельник Times Literary Supplement о книге Аркадия Бабченко «Война одного солдата в Чечне».
Игорь, спасибо. Я напомню нашим слушателям, что с обзором свежих материалов в британской прессе вас сегодня познакомил мой коллега Игорь Померанцев. мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. На 150 мест претендуют 9 партий и 3 избирательных блока. Возглавляемая президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» до сих пор называлась в Грузии «правящей». Изменят ли картину сегодняшние выборы, зависит от того, насколько успешными оказались усилия оппозиции, пытавшейся объединиться. Пока она заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования и грозит массовыми акциями протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Избирательные участки по выборам в парламент страны открылись не только на территории Грузии, но и в Ираке, где находится грузинский военный контингент. В первые часы активность избирателей была не очень высокой, но во второй половине дня активность повысилась. И сразу же стали поступать сообщения не просто о нарушениях, но об очень серьезных инцидентах. Например, представители штаба объединенной оппозиции сообщили, что на западе Грузии, в Самогрело, был убит выстрелом из охотничьего ружья один из активистов оппозиции Герон Тикация. Министерство внутренних дел Грузии сразу же распространило сообщение, в котором утверждается, что это убийство произошло на бытовой почве, не имеет отношения к политике. Однако в том же регионе Самогрело был избит один из лидеров оппозиции Коба Давиташвили, который указал властям на нарушение. Все эти обвинения властями категорически опровергаются. Руководитель штаба правящей в стране партии «Единое национальное движение» Давид Бакарадзе на специальном брифинге объявил, что оппозиционеры устраивают ряд провокаций, чтобы иметь возможность обвинить власти в подтасовке выборов. Президент Грузии Михаил Саакашвили, придя на избирательный участок впервые вместе с супругой, которая недавно получила грузинское гражданство, заявил, что весь мир с пристрастием следит за выборами в Грузии. По словам главы государства, эти выборы должны быть образцовыми для всего региона, они должны радовать друзей и огорчать врагов, которые хотели бы для нашей стороны очень плохого. Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге к протестам против строительства в центре города многометровой офисной башни концерна «Газпром» присоединились ветераны блокады Ленинграда. Они призывают власти пересмотреть планы строительства так называемого «Охта-центра». Появление этого комплекса, по убеждению ветеранов, разрушит облик города, который они защищали во время войны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Во время войны блокады мы, студентки Ленинградского университета, дежурили рядом с растральными колоннами. Мы охраняли здание 12 коллегий, стоя на чердаке, гасили зажигательные бомбы. И когда с отвратительным завыванием падала фугасная бомба, мы замирали в страхе не только за себя, но и за Зимний дворец, Петропавловский и Смольный собор. Как мы боялись их разрушения, того, что наши дети, внуки, правнуки не увидят этих сокровищ. Мы думали о вас, живущих ныне. Мы спасли наш волшебный город от фашистов. Но смогут ли увидеть это чудо мои правнуки? Это вопрос. Нам удалось в войну отстоять наш город от внешнего врага. Но оказывается, существует враг в чем-то опаснее, и он вездесущ. Всесилие денег. Богатейший монополист страны захотел построить свой небоскреб обязательно на берегу Невы. Другого места не нашел. Знай наших. И хоть меня, к счастью, ко времени возведения монстра уже не будет, но мои родные и неродные внуки и правнуки великолепную панораму Невы увидят изуродованной на фоне небоскреба. Он убьет ее, это ясно всякому. Это строки из открытого письма блокадницы Людмилы Ильяшовой, отстоявшей город в войну, а теперь с ужасом наблюдающей его разрушение по воле чиновников. Людмила Ильяшова.
Мы действительно очень любили город. Я его любила, может быть, особенно потому, что я с детства жила рядом с Атлантой. Поняла рано очень красоту города. И когда я узнаю, что наш город, особенно единственный своей панорамы, будет изуродован этим абсолютно неприсущим ему во всех отношениях этим небоскребом, то у меня просто такое именно чувство, что мы отстояли город во время войны от фашистов,
А сейчас нам надо отстаивать его от тех чиновников, которые фактически потворствуют или покупаются, ну так или иначе, денежными мешками. И мы вот здесь видим всевластие денег. Вот оно здесь проявляется настолько очевидно, что даже страшно делается.
Необходимость сохранять старые здания входит в противоречие с интересами бизнеса, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Я, как историк Петербурга, постоянно обращаю внимание на то, что современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века, о чем писали тогдашние архитекторы, историки искусства, группировавшиеся вокруг Александра Бенуа и других деятелей мира искусства. Они постоянно писали о том, что современные вандализмы, а речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий. И вот такой парадокс истории. Почти точно 100 лет спустя в Петербурге возникли процессы, которые так беспокоили Бенуа, деятелей культуры Серебряного века. Значит, кто-то из наших специалистов сказал, что если бы не 17-й год, Петербург бы был уничтожен уже давным-давно. Но вот сейчас опять начинается та же самая история, которая была в разгаре 100 лет назад. И вот уцелеет ли он на этот раз – большой вопрос.
Блокадники сетуют на то, что молодое поколение равнодушно к городу. Людмила Ильяшова.
Внуки наши едва ли будут такими борцами того, чтобы спасать город, защищать его. Но у меня надежда на правнуков. Они, я уверена, разрушат эту башню.
Возможно, пессимизм Людмилы Ильяшовой смягчат активисты организации «Живой город», которые как раз годятся ей во внуки, но очень ценят ее инициативу. Ее открытое письмо, говорит активист «Живого города» Юлия Минутина.
Конечно, мы с огромной благодарностью, с огромным трепетом относимся к тем людям, которые в страшные дни блокады, войны сохранили город и спасли его от полного разрушения. И сейчас я просто стыдно перед этими людьми, что мы зачастую не можем сделать того, что сделали они. И мы должны рассчитывать на их помощь. Если они готовы нам помочь, это просто прекрасно.
Совместные действия, по мнению Юлии Минутиной, на деле осуществят связь времен. И пока скажут, что ветераны, блокадники – это не прошлое города, это его настоящее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. А гости студии Радио Свобода – члены, создатели инициативной группы политического движения гражданского общества «Новые либералы» Светлана Беляева, Николай Быков и Ренат Бичурин. Время гостей, как всегда, повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода» заявил, что все важные положения законопроекта были вычеркнуты на стадии его рассмотрения. Депутаты от фракции «Единая Россия» и ЛДПР в Госдуме сегодня потребовали проверить законность действий оппозиции, которая провела на прошлой неделе в Москве заседание Национальной Ассамблеи. Как заявил Олег Жолобов из «Единой России», 17 мая была, по его мнению, предпринята попытка сформировать структуру, максимально напоминающую органы государственной власти. Московский городской суд признал законным продление до 9 июля срока ареста заместителя министра финансов России Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Адвокаты добивались его освобождения под залог или подписку о невыезде. В ингушской станице Орджоникидзевская совершено покушение на начальника отдела внутренних дел Сунжинского района Багаудина Чаниева. Рядом с его домом взорвался фугас, милиционер не пострадал. В Амурской области временно отстранен от должности мэр города Свободный Роберт Каминский, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Грузинская оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе сегодняшнего голосования на парламентских выборах и грозит массовыми акциями протеста. В правящей партии «Единое национальное движение» утверждение оппозиции назвали провокацией и призвали не срывать выборы. В Китае официально объявлено, что число жертв землетрясения, произошедшего 12 мая, превысило 41 тысячу. Пропавшими без вести считаются более 32 тысяч человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправился сегодня в Мьянму, чтобы убедить военное руководство страны в необходимости согласиться на полномасштабную операцию по спасению людей, пострадавших 3 недели назад от разрушительного урагана. В США сенатор-демократ Барак Обама заявил, что близок к номинации кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента Соединенных Штатов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость. Сегодня в Москве на стадионе в Лужниках состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Встретятся британские команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На матч прибыли около 50 тысяч британских болельщиков. И сейчас за их передвижениями по Москве и за тем, как они готовятся к игре и что они сейчас делают, следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он с нами на связи. Максим, здравствуйте и расскажите, чем сейчас занимаются британские болельщики в Москве, если вам это известно.
Первый раз в жизни я, честно говоря, наблюдал 2 очереди на Красной площади. Одна очередь была в Мавзолей, а вторая очередь была, чтобы сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА. И стоял один милиционер с мегафоном, который объяснял, что кто хочет посмотреть на тело Ленина, должны пойти направо, а кто хочет сфотографироваться, должны пойти налево. Уникальная ситуация, безусловно. Очень много людей действительно в красных и в синих майках, Челси синие и красные, само собой, и Манчестер Юнайтед. И могу сказать, что я попал в действительно уникальную ситуацию, когда телеканал Манчестера выходили в прямой эфир в 2 часа дня по Москве. Выходили они в прямой эфир с Красной площади и кричали болельщики Манчестера Юнайтеда, само собой, которые выстраивались на фоне камеры, кричали они, собственно, гимн, который они придумали именно для того, чтобы приехать в Россию. Кричали они: мы из Манчестера, мы в Москве, мы красные, само собой, Манчестер Юнайтед, и мы чемпионы. Кто чемпион, мы узнаем, наверное, сегодня вечером, точнее, ночью. Но могу сказать, что обстановка абсолютно адекватная, абсолютно нормальная. Милиция есть, скорее, скажем так, но ее практически не видно. И фанаты Манчестер Юнайтед, с которыми я общался, сказали, что они довольны обеспечением безопасности в городе, но при этом говорят, что, конечно, у нас здесь чуть-чуть дороговато. Даже не то, что классическое пиво, которые они пьют здесь в большом количестве, а вот скорее гостиницы. Только что я вышел из клуба, точнее, я скажу так, английского паба, в котором как раз гудят, до сих пор гудят фанаты Манчестера. Они полностью удовлетворены этим городом и обстановкой. И я вам скажу, что это эйфория.
Максим, спасибо большое. Напомню, Максим Ярошевский следит за передвижениями 50 тысяч британских болельщиков по Москве. Они готовятся к финальному матчу Лиги чемпионов по футболу сегодня в Лужниках. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Концерты в Берлинской филармонии отменены в связи с пожаром, который нанес значительный ущерб зданию. Пожарные вынуждены были просверлить крышу, чтобы погасить пламя. Полиция считает, что возгорание, скорее всего, произошло в ходе сварочных работ. Персонал и посетители филармонии удалось быстро эвакуировать. Сообщения о пострадавших не поступало. Берлинская филармония, спроектированная архитектором Гансом Шаруном в виде гигантской желтой палатки, была построена в 1963 году. Ее зал известен своей прекрасной акустикой, а работающий здесь Берлинский филармонический оркестр является одним из самых престижных в мире. Сейчас им руководит британский дирижер сэр Саймон Раттл. На международном фестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдет в этом году во второй раз, фильм «Андрей Рублев» будет показан в своем первоначальном виде. Как известно, цензурные придирки заставили Тарковского в свое время пойти на ряд художественных уступок. Кинолента восстановлена под руководством оператора картины Вадима Юсова. В Парижском музее набережной Бранли открыта выставка «Планета метисов». Антропологические выставки – явление обычное для этого музея. «Планета метисов» ставит перед посетителями вопрос «to mix or not to mix» – смешиваться или нет. Проблемы сохранения и взаимопроникновения национальных культур, Востока и Запада, экспансии цивилизаций, футурологические прогнозы – все эти актуальные вопросы иллюстрируются экспонатами, созданными в течение 6 веков – с 15 по 21. Они представлены в 5 основных разделах – космос и цивилизация, верование, атрибуты власти и силы, магия и религия, музыка. Экспериментальный театральный фестиваль «Эдинбургский фринч» в Москве пройдет с 26 мая по 5 июня. «Фринч» – это внеконкурсная программа Эдинбургского театрального фестиваля, разросшаяся до самостоятельного фестиваля. Во «Фринче» ежегодно участвуют 1000 спектаклей из многих стран мира. На московском «Фринче» будут показаны 3 британских постановки 2007 года и 3 российских, принимавшие в разные годы участие во «Фринче». В рамках салона изящных искусств, который пройдет в московском манеже с 26 мая по 2 июня, на стенде ювелирного театра состоится благотворительный аукцион. Он работает один день, 28 мая. Это событие анонсирует бренд «Максим Вознесенский», который предложит коллекцию 2008 года «Откровение». Разыгрываются 10 лотов. Центральная городская библиотека имени Маяковского в Петербурге представит сборник «Война и блокада Ленинграда» в коллекциях музеев и библиотек, куда вошли материалы научно-практической конференции. На ней были раскрыты некоторые фонды музеев и библиотек, отражающих недостаточно изученные аспекты обороны и блокады Ленинграда. В сборнике опубликованы доклады представителей 24 музеев и 5 библиотек. Презентация состоится 23 мая.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», сегодня посвященная предвыборной ситуации в Соединенных Штатах. Ее подготовили мои коллеги Лоррейн Нельсон и Кирилл Кобрин.
На англоязычных сайтах, американских и британских прежде всего, обсуждают смешанные результаты праймерис в Орегоне и Кентукки. Каждый из кандидатов пытается убедить общество, что именно эта победа важнейшая для исхода кампании. Многие наблюдатели обратили внимание на выступление Барака Обамы, который совершил, так сказать, символическую поездку в штат Айова, где он выиграл первые праймерис кампании. Там он заявил:
«Сегодня в Айове, в разгар весны, с помощью тех, кто поддерживал нас от Портленда, Орегон, до Луисвилля, Кентукки. Итак, сегодня вечером мы возвращаемся в Айову с большинством делегатов, избранных американским народом, и это ставит меня уже в прямую досягаемость от номинации от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов».
Сетевые обозреватели и блогеры напоминают, что хотя Обама и держит первое место по количеству голосов в Демократической партии, никто из кандидатов пока не получил поддержки требуемых 2026 делегатов будущего партийного съезда. Сайт телеканала CNN подчеркивает, что исход борьбы будет решен на августовском съезде так называемыми суперделегатами. Аналитики CNN согласны с теми экспертами, которые считают, что у Хиллари Клинтон по-прежнему есть шанс, пусть и небольшой, если ее поддержат эти самые суперделегаты. Она особенно рассчитывает на голоса делегатов-демократов от Флориды и Мичигана, которые из-за нарушений процедуры демократических праймерис в этих штатах не учитываются до сих пор. Вот что сказала Хиллари Клинтон после объявления результатов праймерис в Кентукки.
«Некоторые говорят, что эти голоса уже не значат ничего, что кампания моя окончена, что испытывать неудачи и считать каждый голос неправильно. Но это не остановит вас, моих сторонников. Вы не перестанете верить в меня, потому что я не перестану верить в вас».
На сайте Politico Джей Роберт Хилман пишет: «Эта речь Клинтон в Кентукки подчеркнула ее намерение бороться за то, чтобы результаты голосования во Флориде и Мичигане были все-таки засчитаны. 31 мая комиссия по регламенту Национального комитета Демократической партии соберется, чтобы решить этот вопрос». Политические обозреватели обращают внимание на еще одно место в выступлении Хиллари Клинтон. Она призвала женщин, цитирую, «разбить самый высший и самый низший стеклянные барьеры в американской жизни». Кэтрин Силья в своем блоге на сайте New York Times пишет, что Клинтон имеет в виду такие социальные болезни, как сексизм и мизогиния, которые до сих пор сильны в Америке 21 века.
Еще одна тема сетевых обсуждений итогов последних демократических праймериз – демография как фактор избирательной гонки. В известном британском блоге Marbury, посвященном американской политике, Ян Лесли пишет, что с демографическо-социальной точки зрения Орегон расколот на урбанизированный Запад, где и находится Портленд, и на сельскохозяйственный Восток. В первом избирателей, которых Лесли характеризует как либеральных, образованных, пьющих кофе-латте, поддерживают Обаму, во втором консервативные фермеры выступают за Хиллари Клинтон. На сайте Politico Керри Будов-Браун и Кеннет Вогель пишут об орегонских демократах, которые голосовали за Барака Обаму. Они, цитируя этот блог, «будто специально созданы для него, прогрессивные реформистски настроены». Сайт boston.com называет сторонников Обамы демократами из кофеен Starbuck, в то время как поклонники Клинтон характеризуются как демократы из пышечной Dunkin' Donuts. Некоторые онлайновые обозреватели описывают огромный митинг в поддержку Барака Обамы, который прошел в Портленде накануне праймерис в Орегоне. Том Болдуин пишет на сайте Times, что в митинге приняли участие около 75 тысяч человек. Болдуин сравнил многочисленную толпу с легендарным Вудстокским рок-фестивалем конца 60-х. Некоторые даже приплыли на лодках по реке Уилл-Эммет, чтобы поглазеть на это событие. Когда Обама увидел количество собравшихся поддержать его, ему оставалось только сказать «Вау». Он сделал это целых 3 раза. По мнению Болдуина, речь, произнесенная кандидатом, не была, мягко говоря, лучшей в его карьере, голос его потерялся на открытом воздухе, а по содержанию выступление не всегда совпадало с ожиданиями либеральной портлендской публики. В своем интернет-дневнике на сайте другой британской газеты Guardian Дэниэль Несс обсуждает и даже совмещает 2 мнения жителей города об этом митинге. Одно о масштабе события, второе о речи Обамы. Во втором случае речь сравнивается с обращением бывшего президента Билла Клинтона, гораздо более скромной по количеству аудитории, к 1000 слушателей в Селеме, столице штата. Билл Клинтон призвал местных демократов не обращать особого внимания на успехи Обамы.
В целом, почти все сетевые политические эксперты называют праймерис в Орегоне и Кентукки вехой в предвыборной гонке демократов. Об этом пишет и Стивен Олемахер в тексте, размещенном на известном и очень влиятельном американском сайте Puffington Post, и аналитики на сайте британской телерадиовещательной корпорации BBC, и Джефф Зеленый и Патрик Хилли в онлайн-версии New York Times. Не согласен с ними только Ян Лесли в блоге Marbury. Он призывает дождаться 31 мая, когда специальная комиссия Демократической партии решит судьбу голосов сторонников Демократической партии из Флориды и Мичигана. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовили Лоурен Нельсон и Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода» заявил, однако, что все важные положения законопроекта были вычеркнуты на стадии его рассмотрения. Грузинская оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе сегодняшнего голосования на парламентских выборах и грозит массовыми акциями протеста. В Китае официально объявлено, что число жертв землетрясения, произошедшего 12 мая, превысило 41 тысячу. В Соединенных Штатах сенатор-демократ Барак Обама заявил, что близок к номинации кандидатом от Демократической партии для участия в выборах президента США.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, снизился почти на 43% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 5 миллиардов 580 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом более 75% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще примерно 20% – предоставленные ими же кредиты. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в первом квартале составил примерно 17 миллиардов 300 миллионов долларов. Это на 30% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Доля выданных российскими банками ипотечных жилищных кредитов в общем объеме кредитов населению в 2007 году увеличилась с 12,5% до 20,6%, говорится в материалах Центрального банка. В целом, удельный вес кредитов частным лицам в суммарном объеме кредитования вырос за минувший год с 21,9% до 22,7%. При этом основная часть кредитов населению, более 87%, была выдана в рублях. Кредитные организации России в 2007 году увеличили ставки по краткосрочным долларовым кредитам, выданным населению, примерно на 1% пункт, сообщил Центральный банк. Росту процентных ставок способствовал международный финансовый кризис, который привел к трудностям при привлечении средств из-за рубежа и росту стоимости таких займов. Так, по оценке банкиров, с начала кризиса, то есть с августа 2007 года, ставки на международных рынках капиталов увеличились в пределах от 1,5 до 3% пунктов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Голландская государственная компания «Газюни» в начале июня завершит покупку 9% акций компании Nord Stream, оператора строительства газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. При этом российский «Газпром» сохранит 51% участия в проекте, а доля каждого из двух других его участников, германских энергетических концернов «ЕОН» и «БАСФ», сократятся с нынешних 24,5% до 20%. По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году, а ввод в эксплуатацию второй линии еще через 2 года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно расчетам, к 2015 году газопровод Nord Stream позволит обеспечить примерно 25% потребностей стран Европейского Союза в дополнительном импорте природного газа. Основной ресурсной базой для заполнения нового газопровода в перспективе станет Штокмановская газоконденсатная месторождение, разработкой которого также займется российский «Газпром». Об этом председатель правления концерна Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке Штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому».
Газопровод Nord Stream станет первым экспортным маршрутом, который позволит России напрямую поставлять природный газ европейским потребителям, минуя страны-транзитеры. Таким образом, реализация этого проекта, как и строительство газопровода «Южный поток», позволит стране сократить риски, существующие на этом рынке сегодня. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Государственная компания «Российские железные дороги» вновь рассмотрит вопрос об участии в приватизации немецкой национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля 2007 года правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций Deutsche Bahn, которая по планам будет управлять всей железнодорожной инфраструктурой страны в течение ближайших 15 лет. Специальный государственный регулятор обеспечит доступ к ней конкурирующих частных компаний-перевозчиков. Приватизации инфраструктуры не планируется. Курс доллара на сегодня 23 рубля 75 копеек, на завтра 23,69. Евро сегодня стоит 36 рублей 97 копеек, курс на четверг 37,07. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей информационной программы завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В любом крупном городе существуют транспортно-дорожные проблемы, и столица Словакии Братислава не исключение. Однако в Братиславе по причине запутанного законодательства или просто отсутствия нужных законов эта проблема приобрела несколько своеобразных черт. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Инна Земляная.
Власти Братиславы в последние годы не перестают обращать внимание жителей и СМИ на то, что город исторически не рассчитан на интенсивное транспортное движение. Несмотря на то, что за последнее время в Братиславе были проложены десятки километров новых дорог и шоссе, построены мосты и туннели, автомобильные пробки по утрам и вечерам остаются ежедневной реальностью столицы Словакии. Одна из самых острых проблем – явный недостаток мест для парковки автомашин. Для решения этой проблемы не хватает финансовых средств, сетуют представители местного самоуправления. Однако эксперты смотрят на ситуацию иначе, говорит консультант по вопросам транспорта Зора Паулиниева. В таких словацких городах, как Мартин, Кошице, Прешов, Банска, Быстрица, Зволен, Пештяны и Тернава, есть программы социально-экономического развития инфраструктуры. А Братислава ее не имеет. Как мы можем планировать транспортную сеть города, если не знаем, какой должна быть Братислава? Сейчас в центре столицы, возле старых домов, стремительно вырастают новые здания. Это отрицательно отражается не только на общей панораме города, но и на транспортной ситуации. По мнению специалистов, строительство лишь одного 40-этажного дома с сотнями квартир, десятками офисов и магазинов может нарушить транспортное равновесие в целом городе. Но в Братиславе в ближайшее время запланировано построить десятки подобных зданий. Выдержит ли она такой напор автомобилей? У Петера Ракшани с кафедры дорожно-транспортного строительства Словацкого технического университета по этому поводу есть сомнения. С одной стороны, нам нужны высотные здания, но с другой стороны, у города нет концепции высотных объектов, которая непосредственно связана с решением транспортной проблемы. Высотные объекты должны сооружаться лишь поблизости от транспортных узлов с высокой пропускной способностью. Отсутствие единой концепции стало причиной того, что инвесторы сами выбирают выгодные места для строительства и не способствуют улучшению транспортной ситуации в городе. Эксперт Зора Паулиниева дополняет. Расходы, связанные с решением транспортной проблемы в городе, в основном ложатся на плечи самоуправления и на плечи налогоплательщиков. Эксперты сходятся во мнении, что такая практика – особенность Словакии, потому что в странах Западной Европы инвестор, вкладывающий деньги в строительство, обязан финансово помогать решению транспортных проблем, возникших с появлением его объекта. Обнадеживает, что сейчас в стране на свет появился проект закона, в котором говорится о своеобразном транспортном налоге для инвестора. Однако все это пока лишь на бумаге. Специалисты считают, что частично решить проблему уже сейчас могут управления, которые дают разрешение на строительство новых объектов. Они должны требовать от инвесторов документацию, включающую описание уровня транспортных коммуникаций, необходимых для нормального функционирования объекта, говорят они. Сейчас в Братиславе подход иной. Вначале строится многоэтажное здание, а потом за счет пешеходных дорожек и зеленых насаждений расширяется проезжая часть. Говорит Богумил Ковач с кафедры архитектуры Словацкого технического университета. Ситуация в городе достаточно напряженная. Попытка выйти из положения за счет расширения проезжей части ни к чему не приведет. Эту проблему необходимо рассматривать под концептуально иным углом, с позиции комплексного продуманного развития системы городского транспорта, включая и велосипедный, а также в области качества пешеходных зон. В западных городах улицы притягивают к себе. У нас в этом направлении большие резервы. Транспортная проблема, возникшая в Братиславе, актуальна и для стран Западной Европы. Однако, по мнению специалистов, многие проблемы там научились предотвращать, говорит Петер Ракшани с кафедры дорожно-транспортного строительства Словацкого технического университета. Там культура на более высоком уровне. Там под застройку инвесторам предлагается свободная, а не уже освоенная площадь. Там думают о будущем, таким образом предотвращая сценарии техногенных катастроф. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Братиславе, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – досрочные парламентские выборы в Грузии. Кроме того, вас ждут наши постоянные рубрики, такие как «Городской репортаж» или, например, «Мировая политика». Там пойдет речь о том, как общественность Франции восприняла присуждение государственной премии России бывшему президенту страны Жаку Шираку. Будут и другие интересные темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам необходимо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с подготовкой ряда мер.
Гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать
свои. Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами.
Отныне запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».